«Где вы назначили встречу?» «Давай, Руджеролло, ты и так уже запел. Не останавливайся на половине куплета». «В холмах, в 6 лигах от Кампо ди Карне, есть заброшенный монастырь конгрегации молчальников. Там его кузница». «Как найти монастырь?» «Ехать на юг по Исарнийскому тракту. В холмах дорог нет, но, думаю, не заблудитесь. Если ты считаешь, что справишься с ним, ведьма, то я посмеюсь над твоими обугленными костями. Когда он добьется своего, я буду рядом с ним, а не там, где вы, в могиле».
«Значит, ты тоже веришь в то, что он сможет распахнуть адские врата?»
«Да, ведьма, верю. И ты бы поверила, если бы увидела, на что он способен. Этот чертов ублюдок без труда расправился с верхушкой ордена, как только они перешли ему дорогу».
Повисла тяжелая тишина. «Землетрясение в Салезино — его рук дело?» — спросил я, не веря в собственную догадку.
«Марграф Валентин подтвердил это. Сказал, что законники хотели остановить его, когда поняли, что тот может устроить. Но в итоге он остановил их. С тех пор я не в ордене, а из кожи лезу, чтобы угодить ему. И есть еще несколько человек».
Не знаю, замечала ли Гера, но за время нашей беседы Руджеролло довольно сильно сместился на кровати, добравшись до изголовья. Я видел, что матрас в этом месте чуть выше, и подозревал еще один спрятанный нож. Так что я теперь больше следил за его руками, чем слушал.
«Сколько темных клинков ему осталось создать?»
«Не знаю».
«Ты врешь».
«Один», — неохотно процедил он. «Ему не хватает только камня. Он ищет его уже год, поэтому он обязательно придет, чтобы закончить дело».
«Один?» — не поверил я. «Для 9 других требуется много клинков-стражей. У братства столько не пропадало и за 100 лет».
Александр сказал, что у его и уже имелось какое-то количество, когда они познакомились. Он ездил за ними в горы на юг Литавии. После возвращения кузнец сделал один. У него был материал, но кинжал не работал. Не знаю уж почему.
Для ковки выдавали ему материал. Наши клинки, которые следовало уничтожать.
Я здесь ни при чем. Занимался вообще другими делами.
Гертруда сделала шаг к нему, и пес повторил это движение, не спуская с Руджеролло глаз.
«Ты был в этом замешан по уши. От кого получал наши клинки?»
Он помялся, размышляя, стоит говорить или нет.
«От Джонаса де Смета. Он из глав ордена. Именно ему достался рабочий темный клинок и заготовка. Это была плата кузнеца за помощь».
«Надо думать, заготовку, которая теперь хранится у меня, нашла в Салезино Кристина. А тот клинок, рабочий, попал в руки каких-то помощников этого де Смета, и его тоже нашла Кристина, только раньше, когда за ней погнались убийцы Ганса. После этого кинжал оказался у Франчески, затем у цыгана из Шоси. Вроде все сходится».
«Людвиг, знаешь что-нибудь об этом господине?» —
поинтересовалась Гера. «Никогда не слышал».
«Руководитель Ордена Праведности, неофициальный. Он погиб во время землетрясения».
«Его я прихлопнул даже своего сторонника. Чем вы ему успели так насолить, Руджеролло?»
«Марграф писал, что наши руководители пытались остановить кузнеца. Но как, я не знаю. Уже был здесь. После смерти де Смета наша политика изменилась, и новые главы сдали меня святошам».
«Сколько кинжалов стражей ты отдал его я?
Это так важно.
Если я спрашиваю, то да.
Лично я всего 2. Должно было быть больше. Не знаю, сколько переслали ему де Смета и Александр. После их гибели оставались клинки из коллекции марграфа Валентина, но они пропали после того, как благородный испустил дух. Расслабьтесь. Кузнеца уже не интересуют ваши расчудесные железки. У него их полный набор, и скоро на земле воцарится ад».
«И ты этому рад?» Он меня порядком поражал. Руджеролло искренне удивился.
«А почему бы и нет? Разве большинство людей его не заслуживают?»
«Но себя ты к таким не причисляешь».
«Конечно. А теперь давай, ведьма. Стирай мне память и проваливайте. Я сказал все, что вы хотели знать. Можете ехать в холмы и стать кормом для коршунов».
Гера покачала головой.
«Я обманула вас, сеньор. Никогда не умела насылать на людей забывчивость».
Он понял все мгновенно. Его рука змеей нырнула под матрас, и пес, так долго ждавший этого момента, прыгнул.
Пугало бы было довольно.
После разговора с законником я никак не мог уснуть. Хотел обсудить с Герой услышанное, но она решительно пресекла эту попытку, мягко поцеловав меня в лоб.
«Спи, синий глазый. Все остальное позже».
Я провалился во мрак до полудня.
«Все гораздо сложнее, чем я считала»,
— сказала мне белая колдунья, когда мы выехали за городские ворота, без всяких угрызений совести, оставив Эспозита и Джанкарло видеть тридцатый сон.
«Много непонятных моментов».
«Может, ты поспешила его убить?»
Ее глаза были жесткими. «Только не говори, что он этого не заслуживал».
«Я о том, что он мог бы рассказать еще что-то».
«Не было времени, Людвиг. Да и в живых оставлять Руджерола нельзя. Быть может, он и не побежал бы в орден, раз те сдали его церкви, но к кузнецу пошел бы обязательно. Я не могла так рисковать».
«Интересно складывается ситуация». Я решил уйти от щекотливой темы. «На свете существует человек, как две капли воды, похожий на императора Константина. Он настолько похож на него, что пытался убить Вальтера, когда тот понял, кто перед ним. Имя у темного кузнеца тоже довольно странное».
«Ивоя. Человек, привезший в столицу останки Аппия, сына императора Августа и отца императора Константина. Август умирает, власть оказывается в руках Константина, и какое-то время рядом с ним видит человека по имени Ивоя. Затем он исчезает по неизвестным причинам. За свою жизнь Константин увеличивает империю в 3 раза, укрепляет братство, продолжая дело безвременно почившего деда, и живет долго-долго».
«Как мы предполагаем, это из-за того, что тыкает темным кинжалом в людей, а затем убивает появившуюся темную душу светлым клинком, накапливая жизнь. В итоге стражи об этом узнают и приканчивают собственного благодетеля».
«Да, все верно», —
подтвердила она. «Но теперь у нас есть человек по имени Ивоя». «Да-да. Я знаю, что людей с подобным именем в Мильте не меньше, чем Людвигов и Гертруд в Северных княжествах. Но внешняя схожесть кузнеца с Константином и странные слова Александра о том, что он пробудил Ивою, который спал в саркофаге, доставшимся законником в наследие от прежнего братства...» Я развел руками. «Звучит как бред. Не может же человек пролежать в гробу 1500 лет, а затем внезапно воскреснуть».
«Человек и вправду не может», — согласилась Гертруда. «Поэтому я, как большой скептик, подвергаю сомнению эту часть истории Руджерола».
«А я, как человек, знакомый с магией лишь понаслышке, видевший демонов и даже угодивший в преддверие ада, не исключаю такой возможности». Она посмотрела на меня серьезно, затем улыбнулась.
«Ах, синеглазый, мне бы твою веру в сказки. Но даже если это так, заметь, я говорю, если, мы не узнаем истину. Разве что темный кузнец вдруг решит нам рассказать правду».
«Не думаю».
«Я тоже».
«А землетрясение? В то, что его устроил Ивоя, ты тоже не веришь?»
«Как раз наоборот. В мире есть существа, способные на такое. Некоторых из них с большой натяжкой можно назвать людьми».
«Кто, например?» Она склонила голову, словно к чему-то прислушиваясь.
«Например, София. Как ты мог убедиться, она даже мертвых может возвращать с того света, если хорошенько попросить об этом».
Я вспомнил магию сребровласой пророчицы, признавая справедливость слов Геры. «Возможно, его я такой же, как она. Хорошо бы спросить у нее».
«Уже сделано. Я отправила ей сегодня утром письмо с попутным ветром, но сомневаюсь, что Софи знакома с кузнецом. Она последняя из своего племени, на наше счастье. Или на беду. Это уж как посмотреть».
«Давай предположим следующее. Орден знал об Ивое. Некоторые с ним сотрудничали и продолжают сотрудничать, несмотря на смену власти в своей организации. Законники обменивали кинжалы стражей на обещание будущего благополучия или деньги. Затем руководители, поняв, куда их приведет столь опасный союз, предприняли попытку остановить кузнеца. Они собрались в Солезино, и Ивоя щелкнул пальцами, обрушив потолок им на голову».
Из этого следует, что законники знали, как справиться с ним. Главы ордена представляли для него реальную угрозу. Растемный кузнец устроил локальный апокалипсис.
«Довольно внушительное проявление силы, Гера. Это даже не золотое пламя. Это чуть ли не божественный гнев. О таком только в Библии писали».
Она задумалась, и ее светлые брови сошлись у переносицы. «Огонь. Субстанция капризная, Людвиг. Чтобы ею пользоваться, следует видеть цель перед собой. Нельзя находиться в Орденау и спалить, к примеру, Ливетту. А то, что сделал он с Солезиной, — это удар дубиной вслепую. Он торопился и, не побоюсь этого предположения, запаниковал. Вот и шарахнул самым сильным из того, что было в его колдовском арсенале. Грубо, но гарантированно эффективно. У каждого из нас есть нечто подобное на крайний случай».
«Даже не буду спрашивать, что ты прячешь в рукаве. До сих пор не понимаю, отчего, имея такую силу, он не завершил дело в Круса». Она помедлила, прежде чем ответить.
«Не думаю. Хотя не исключаю такой возможности. Мне кажется, что он просто поддался эмоциям. Не рассчитывал на отпор, а когда его получил, возможно, счел, что ловушка, которую подготовили против Вальтера, гораздо сильнее. И он завязнет, выдаст свое инкогнито. Темный кузнец отступил на время, но уверена, когда представится случай, он еще раз попробует добраться до Урбана».
«Ты ведь отдаешь себе отчет, как сильно мы рискуем, отправляясь туда без поддержки?»
«Конечно. Но нам не у кого просить помощи. Братство, если повезет, среагирует не сразу. Из ближайших стражей здесь только львенок, а мне не хочется подставлять его голову».
«Как и мне», — поддержал я ее.
«Можно было пригласить клириков».
«Но у нас с тобой нет стопроцентной уверенности, что они не попытаются взять кузнеца живым. Большинство умных людей сперва вытянули бы из него все, что он знает, и лишь потом уничтожили».
«Людвиг»,
— она серьезно посмотрела мне в глаза,
— «человека, способного разрушить четверть города и заставляющего землю содрогаться, невозможно взять живым, и тем более запереть в отдаленном монастыре. Его можно только убить. Сразу. Очень быстро. Иначе ты уже проиграл. Если нам удастся остановить его, то увидим конец истории. А начало...» Гертруда пожала плечами. «Черт с ним, с началом, Синеглазый. Я смогу побороть свое любопытство, если темный кузнец больше не причинит вреда никому из живых».
Черно-коричневый пес носился по кустам жимолости, то и дело шугая светло-золотистых зайцев. «Что ты собираешься с ним делать?» Гертруда кончиком пера рассеянно коснулась щеки, отвлекаясь от письма, которое она составляла прямо в седле, и ответила:
«Отдам его одной лесной ведьме. Она любит собак».
В бледно-голубом ослепительном небе наматывал круги пернатый хищник в поисках добычи. Вокруг стрекотали кузнечики, их звон не прерывался ни на секунду. Мы двигались по узкой каменистой тропке, вьющейся между низких холмов, голых, сильно выгоревших на жарком июньском солнце. Дорожка пересекала русло высохших ручьев, ныряла в рощице невысоких искореженных деревьев, черных, с ветвями, усеянными мелкими колючками. Чтобы избежать их, приходилось пригибаться к лошадиной шее. Мы искали монастырь уже полтора дня, рыская по безлюдной местности все дальше и дальше, уезжая от тракта и хватаясь за любую тропку, оказавшуюся на нашем пути. Но каждый путь заводил в никуда, теряясь среди дикотравья и каменистых оврагов. Я был мокрым от пота, который давно пропитал всю одежду. Воды оставалось мало, а источников вокруг еще меньше. Дважды мы находили заброшенные пастушьи хижины, и один раз видели вдалеке на холме несколько искровяков, наблюдавших за чужаками. Иные существа следовали за нами около получаса, до тех пор, пока мы, судя по всему, не отдалились от их логова и не перестали представлять для них угрозу. Жара выматывала куда сильнее, чем дорога, и спрятаться от нее было негде. Лишь с наступлением сумерек наступало облегчение. Лошади выбивались из сил, то и дело приходилось устраивать привал. Лишь йонмерский пес кругами носился по окрестностям, выискивая опасность. Ни проповедник, ни пугало так и не появились, следуя моей просьбе не попадаться на глаза законнику, и я радовался этому. Сейчас как-то не до них. Я все больше утверждался в мысли, что мы сами загоняем себя в ловушку, но не видел никаких способов остановиться. Темный кузнец слишком занимал мои мысли, чтобы отступать на последнем этапе. К вечеру второго дня, вновь ошибившись с тропой, мы заночевали в неглубоком овраге среди колючих зарослей возле тонкой нитки ручья, который манил лошадей. Ночь прошла в тревоге. Мы оба понимали, что уже опаздываем, и его я, вполне возможно, не станет тянуть так долго, ожидая приезда Роджеролла. Утром мы продолжили поиск заброшенного монастыря в безлюдном краю. Нас выручил ветер, гнавший с юга редкие дождевые облака. Он принес с собой едва слышный звук, который заставил Гертруду вскинуть руку. «Гром?» — спросил я.
«Чш! Слушай!»
Даже пес навострил треугольные уши. «Нет, не гром. Забери меня, тьма!» — прошептал я. «Это кузнечный молот. Чертов кузнечный молот, Гера! Мы нашли его!» Она устало улыбнулась и развернула лошадь в нужном направлении, приказав собаке идти рядом. Молот то смолкал, то вновь заводил свою мерную песнь, и мне казалось, что с каждым ударом вздрагивает земля. Лошади начали нервничать, а шерсть на загривке собаки встала дыбом.
«Дальше пойдем пешком», — Гера легко покинула седло. «Скоро от них не будет никакого толку».
Я снял длинный сверток, притороченный к седельным сумкам, взвалил его на плечо. Он был довольно тяжелым и громоздким.
«Охраняй!» —
приказала Гертруда псу, и тот послушно улегся рядом с лошадьми. «Не лучше ли взять его с собой?»
«Рискованно. Его и сильнее меня, и легко обратит собаку против нас. К чему нам лишние проблемы?»
Это была разумная предосторожность. Я отстегнул с пояса кинжал, отдал его ей. «Спрячь вместе со своим, пожалуйста. Если с нами что-то случится, он хотя бы не использует наши клинки». Она кивнула и ушла в заросли подальше от тропы. Вернулась уже без оружия, взяла меня за руку и ощутил, как холодны ее пальцы.
«Быть может, останешься?»
«Не говори ерунды. Я тебя одну туда не отпущу». До монастыря мы добирались целый час, продираясь через высокий колючий чертополох и благоухающий, стелющийся чуть ли не по земле можжевельник. Было особенно жарко и пыльно. Поднявшись на холм с западным отвесным склоном, мы увидели развалины старого монастыря. Он был совсем небольшим. Разрушенная внешняя стена угадывалась по нескольким выступам. Колокольня лежала в руинах, и от нее осталось только квадратное основание из светло-желтого камня. Уцелела лишь церковь с выбитыми окнами и рухнувшим внутрь куполом, да трапезная, стоявшая на краю серповидного оврага. Вокруг росли зонтичные сосны, высокие, с широкой тенистой кроной. Над двумя деревьями из-за трапезной вился бледный дымок, единственное, что указывало, в монастыре кто-то есть.